«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках школы семейного чтения сегодня пойдет разговор о творчестве русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова. Но он не только писатель, он и публицист, и педагог, лауреат множества литературных премий. Самый ценный писатель считал премию «Патриаршью» в области русской литературы. Родился Виктор Иванович в Кемеровской области, в селе Топки, но большую часть своей жизни прожил на Кубани, в Краснодарском крае. Из множества произведений писателя, а это и рассказы, и повести, и роман, для сегодняшнего разговора о творчестве писателя я, не задумываясь, выбрала повесть «Осень в тумане». Почему? Даже не могу объяснить. Чисто интуитивно, потому что ведь каждое произведение Виктора Ивановича совершенно замечательно. И только потом, познакомившись ближе с жизнью писателя, узнала, что Тамань была его любимым местом. Там он и завещал себя похоронить. Есть такие произведения, которые без труда можно пересказать. Все лежит на поверхности. Тема, идея, сюжет, проблематика. А есть и другие. Кажется, все просто, а нет. За простым скрывается кладезь мудрости. А есть еще произведения, которые, не вооружившись духовным зрением, не постигнешь те смыслы, которые вложил в свою книгу автор. В целом, вся русская литература относится именно к этой последней категории. Недаром отец Михаил Дунаев, профессор, автор 6 томов о русской литературе, назвал свой труд «Русская литература и православие». Произведения Виктора Ивановича Лихоносова именно такие. Но они имеют и свою особенность. В большинстве своем их очень трудно пересказать. Таким произведением относится его повесть, или как он определил жанр своего произведения, «Записки после дороги», что делает его схожим с произведением Михаила Ильича Лермонтова, повестью «Тамань» из романа «Герой нашего времени». Эпиграфом к повести «Осень в тумане» автор взял строчку из стихотворения Николая Рубцова, замечательного русского поэта. И пенья нет, но ясно слышу я незримых певчих пенья хоровое. Увидеть за незримым зримое, оживить прошлое, сделав его настоящим, осязаемым, видимым. Вот та задача, которую ставит перед собой Виктор Иванович Лихоносов. Историческая память – вот что ставит на первое место в своем творчестве писатель. По точному определению Михаила Дунаева, проза подобная благоуханна. Очень точное слово – благоуханна. То есть для нашего слуха это благо, хорошо, прекрасно. Но согласитесь, разве подается точному определению аромат цветка? Или, например, чем пахнет воздух ранней весной? Трудно определить. И только тот, кто развил в себе этот дар восприятия красоты Божьего мира, может почувствовать и принять окружающую природу человека, живущего на этой земле, принять как драгоценный дар, который просто необходимо сберечь, ведь это дар Божий, сберечь, сохранить и передать будущему времени. Этим даром в полной мере обладал Виктор Иванович Лихоносов. Чтобы было более понятно, приведем такой пример. Можно просто любоваться кружащимся в осенней лазури листом березы, падающим на землю, а можно увидеть в этом прекрасный, покорный уход человеческой жизни. Не думай ни о чем, молчи, вдыхай и слушай, как тихо падает с березы лист. Учись у осени осенней философии красиво и покорно уходить. Осень в Тамане – это осень человеческой жизни. Герои повести – люди пожилые, пожившие, много повидавшие на своем веку и оставившие за собой, сохранившие эту память. Автор слушает рассказы этих людей о прошлом, записывает их предания, народные песни, сказания, ищет следы лермонтовских героев из повести «Тамань». И каждая такая встреча – это подарок, который трудно переоценить. А, впрочем, Лихоносова, как уже сказано выше, трудно пересказывать, его нужно просто читать. Есть могила его в том пустынном месте, и до сего дня, когда мы от Сенной добрались к Тамане пешком, я вспомнила эту строчку из летописи. Мгновенно налетает желание обнаружить возле дороги безымянную могилу, застыть у нее и стихнуть, склонив голову. Чем древнее она, тем покорнее опустишься в мечте на дно времени. Укоришь себя мимолетно, что часто ходишь мимо спящих бездумно. А где же она, эта могила веков? Ходить между могил бездумно. Но иногда что-то останавливает нас, как меня, например, однажды, когда я пришла поклониться могиле праху своей прабабушки, я остановилась возле камня, вросшего в землю, где были выбиты слова любви мужа к своей жене и молитва о ее упокоении. Никто уже не ходит на это место, и я кладу на камень букетик полевых цветов и думаю об этих двух любящих сердцах. Виктор Лихоносов обладал даром видеть в ушедших живое, настоящее, зримое. Он путешествует, а точка его конечная – это Тамань, как было сказано, со своим спутником Степаном, или, как он говорит о нем, Степкой. Путешествует, и когда они смотрят на пейзаж, расстилающийся перед ними, степь, ковыль, они думают о том, что здесь когда-то проходил Мстислав, Ратибор, Борис и Глеб. Что они тебе скажут через 1000 лет? Мало разве своих дней? Но сердце, пишет автор, благороднее головы. Оно не понимает, можно, нельзя, глупо, невыгодно. Оно чувствует и находит вдалеке родные тени. А дальше та самая благоуханность. Сентябрь уже стоял, несла прохладу новая осень. Где они все, мои предки? Где те песни, зори, сны? Перестали воевать русские пределы половцы, породнились косоги, умолкли призывы князей, и над заросшими дорогами не слышатся золотые звоны колоколов. Разве была жизнь тогда? Разве случалось великое разлитие рек? По этой дороге 9 веков назад бежал летописец Никон. Дважды влекла его беда на край света. День ли слепил, или звезды мерцали, дождь или ведра, несчастьем ли полнилась Русь или радостью, никто уже не помнит, будто и не было жизни. Но она была. Смотри на эти просторы и знай, все это было. Здесь твои предки, здесь ослепленный Васильк, Борис и Глеб, Вещий Олег, Ольга, Мономах, а на дворе, Господи, на дворе 1968 год. Слышится здесь, несомненно, речь автора «Слова о полку Игореве», когда писатель говорит о том, что звезды мерцали, и дождь, и снег падал, и все это было. Из Римы были три солнца, а ночью три столба, восходящие от земли. Это все, конечно, посыл к слову о полку Игореве. «А мы бредем», — продолжает автор, — «тихо на запад. Мертвым не слыхать наших шагов, и даже через несколько лет ничье слово не разбудит наших имен. Но мы-то все равно были, мы дышали, мы любили, старались и думали». И когда-то давным-давно шли двое по краям широкой родной дороги на тьму таракань. Автор сетует на то, что все меньше остается летописцев современных, подобных Никону, летописцу Нестору, сохранивших старинные предания. Я сидел в хатах и сокрушался. Где бывальщины, семейные предания? Быть может, к тебе должны привыкнуть, но зачем привыкать так долго? Да и верили нам, не пугались. Что случилось? Вы что, казаки, все про себя позабыли? И вспомнить неужели нечего? А мне нечего записать? Но откровения были. Вдруг выходили погулять в степь. Она отдыхала под ветерком. Легко тогда вспоминалось. Человек ведь так бывает прост, если кольнешь сердце. Тогда и тебе ясно, какой песни достоин он, какой широкой, правдивой. «Странно все же, — сказала Степке, — что земля эта не дала своего певца, а без певцов, летописцев величие невозможно». «Погоди, — сказал мой путник Степан, — в Тамане поведу тебя к Юхиму Коростылю. Не будешь задавать глупых вопросов, а потом песни послушаем народные в Темрюке». Но в Темрюке послушать не привелось. Инвалид, с которым Степка дружил издавна, болел, не до песен ему стало». Но поскольку он не мог петь, а хоть каким-то добром хотел отплатить нам, он купил кулечек конфет и простодушно сказал: «Ну, хоть конфет-то на дорожку возьмите». Никогда я не плачу, но скрытые слезы стали чаще давить меня. Вчера перед сном я узнал его жизнь, вот этого инвалида, и теперь каждое слово его прокалывало меня иглой. Сколько же собрал Степка по краю безвестных русских героев? Я глядел на обоих и любовался ими. Бывает, что слово или взгляд тронут в тебе патриотическую струну, сверкнет молния, и вдруг широко видится судьба русского народа. То есть через жизнь, через судьбу этого пожилого человека, инвалида, сующего кулечек конфет простодушно, видишь всю историю своей страны, поскольку он, этот человек, пережил войну. «Немцы бомбили, — рассказывает он, — земля горела. Ну, не серчайте, что плохо встретил. А я-то все помню. Езжайте в Тамань до Юхима. Передайте ему привет от меня». «Ну, обнимемся, — сказал Степка». Повесть заполнена очень густо, ярко, сочно бытовыми зарисовками. И в этих зарисовках вся жизнь его земляков, их быт, привычки, характер. «Как хорошо ступать по старой земле! Успевай же насладиться родимой стороной! Не бурчи на жизнь, она прекрасна! Идешь и вдыхаешь воздух залива, несколько раз оглядишься, примешь себя взором блеск воды и умирающий свет над чертой, где кладом зарыта былинная, примешь и холмы, и все наше живое, и, конечно, забытое, когда кто-то шел так же, как мы, думал, и вот века уже спят. Да-да, изумишься, кто-то же шел одиноко под вечер, и сердце у него стучало, родина и дом у него были, звезды берегли, травы шептали, а наше будущее лежало так далеко от него, так далеко и туманно». Для автора летописи это не просто бумажные листы, это живые картины, история его отечества. И в размышлениях об этом Лихоносов вставляет самое для него дорогое в жизни. Образ матери является здесь, потому что именно она родила в нем чувство любви и привязанности к родной земле. Окунувшись в детство Родины, я вспомнила свое начало, и оно тоже обернулось невозвратным, дремучим. В Сибири, в бураны снежные, я грелся за печкой, и мама рассказывала мне, как они жили когда-то в сердце России, на земле татарских опустошений. И вот теперь то же младенческое чувство протяжности владело мной, усиливалось речью, ныне утерянной, к сожалению. Я переживал, слышал моления и крики, насыщался обидой и гордостью и печальным несогласием нашим. Я подчеркивал призывы и мольбы жить в одно сердце. Ободряли меня вечные повторения. Отцы наши и деды землю устрояли. Славил я вместе с песцами умных и добродетельных, хоронил павших, короче, читал и ловил созвучное, как ловят дорогие отзвуки в строчках влюбленные. Я все жалел, поздно хватился, да и не я один. Чувство благодарности к той, которая первая открыла ему дверь в живую историю земли родной, перерастает у писателя благодарность к Отечеству в целом. И радостно шагать по земле этой двум путникам, так согласно принимающим этот мир, любящим и знающим историю этой земли, людей, творивших эту историю. Речь идет о том, что сам писатель и его путник Степан, они мыслят одинаково, они любят, знают историю и берегут ее. 1903 год, сказал я. Хорошо, Боже мой, как хорошо, как близко душе. Высоко взлетали люди, теперь они там, в бесконечности. И, несомненно, идут путники и молятся об упокоении ушедших в вечность. Во втором часу ночи мы подходили к Тамане, встречали нас огоньки на столбах, да звезды. Великие, неприкасаемые и вечные перед нашей долей. И когда входишь, нет сознания только жизни минутной, а бежит она издалека и нигде не кончается. Вспоминаются строки Ломоносова. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». «Аланы, греки, печенеги, — говорил Степан, — русские, половцы, косоги, монголы, генуэзцы, нагайцы, турки, запорожцы – все прошли здесь. То пустыня, ветер, то многолюдство, то исчезала Тамань, то опять подавала голос. Мы шли вдоль улицы, шли мимо белых стен, живых и теплых, и казалось, будто нас привело в ту самую даль, о которых читали в летописях. Начинался солнечный день моего века. Почти детскими глазами подмечал я утреннее пробуждение станицы. «Спасибо, что живу», — думал я, — «спасибо, Господи! Какая-нибудь мелочь, неописуемо дорога, становится тебе, и до очарования дорого тебе то, что в эти часы еще живы с тобой мать, друзья, женщины, любимые поэты. Ночь позади, растаяла большая медведица, и не жуток уж на могилах лунный свет. Вставай же, мой друг, иди, радуйся и надейся, здесь все еще твое, твой день, твоя дорога, твои травы и море, бодрые песни. И, может, летит уже к твоим рукам в конверте родная душа». Радостно шагать по родной земле. И сердца принимают этот мир с благодарностью. Вспоминаются слова царя Давида: «Радуйтесь и возвеселитесь». Вот еще один стержень, на котором зиждется творчество писателя. «Радуйся каждому дню, каждому цветку, былинке». А вот бытовая зарисовка. Отовсюду спешат, едут на велосипедах, здороваются. С удовольствием киваешь в ответ. Необычно, но хорошо, приятно душе. Тоже осталось от прежних дней, когда редко кто выезжал за околицу. На крылечко магазина с заботой про питание ступают хозяйки. Набирают на лавочке крупы, сахару. Мужики суют мелочь на папиросы. Кое-кто уже просит чекушку. Точно вода меж пальцев текут жизни. И точно вода в реке стоит, кажется, все на месте. Те же старики, те же дети. но скрытое течение уносит кого-то. Скоро унесет и этого таманского деда, который бодро бежит с буханкой хлеба под мышкой. А Юхим так и растырь, спрашиваю я прохожего, живой еще? А как же? Живой, отвечает тот. Мы входим в дом к Юхиму. Он нас радостно встречает. Юхим одет в чистую рубашку с украинской вышивкой. Чистые порты. Он знал, что идут гости. Потом он выносит свои сочинения. Сидит нарядный, довольный. Его история вместилась в 3 альбома для фотокарточек. Я сначала подумал, что он вынес снимки старой Тамани. «История Тамани», – прочитала на корочке, том 1. Юхим слушал. «Солидно», – сказал Степка. «Я почитал, та и сам решил осветить историю. Получилось не хуже», – говорит Юхим. «Если я лгу, — говорил Мономах, — то Бог меня ведает и крест честной. Смотри-ка, он Мономахом кидается. А что? У меня, может, про него роман есть». Ладно, — остановил Степан. «Поболтали и хватит. Давайте выпьем за летописца Никона. И за тебя, что ли? Сперва за меня, — подсказал Юхим. Никон подождет. Чего он нам? Его никто не знает. А я много чего знаю, — хвастается Юхим». И для красного словца по ходу разговора порой и привирает. Мы смеемся. Но, тем не менее, читаем его летопись. «История моих предков, — серьезно сказал он, — уходит в седую древность и покрыта пылью неизвестности, стуком копыт. В первой главе рассказываю о них подробно, кто кого крестил, где венчался. Из нашего колена один высаживался на Тамане с запорожцами, и их сопровождал сам атаман Головатый, Петербург, к императрице Екатерине II. Казаки памятник в Екатеринодаре поставили, его разбили. Дед мой одно время гостил в станице Пашковской, и сам Репин списывал с него типы для запорожцев, а я кисточки держал. Тебя ж на свете не было, Юхим. Уже был, Степа, уже был. Кроме того, я измерил рулеткой расстояние от хаты, где останавливался поручик Печорин, до места топления. Все сошлось. И остался один я, кто видел слепого, который украл у Лермонтова вещи, как сказано в повести «Тамань». Слепой звонарем, значит, был. Я бегал к церкви, а он со мной здоровался. Степка моргает мне глазом, типа опять сочиняет. Потом положил на колени альбом и стал читать дальше. Как я искал белоказачий клад, и теперь Тамань уже не там. «Прекрасно», — хвалил Степка, — «прекрасно пером видишь. Печатай. И будем толкать на Нобелевскую премию». «Не нужна она мне», — сказал Юхим, — «эта самая премия». Он читает, мы слушаем, кое-что я записываю. «Да, вот я видел Шкуро, Сорокина, Антона Деникина. Я видел в Екатеринодаре, как хоронили генерала Алексеева. И слышал, как стреляла пушка в это время». «Много же ты повидал, Юхим», — говорю я. «Да уж немало». Вон, видите, целых 3 тома. «Я с историей в ногу живу», — сказал он. «Перекрыл ты нас, перекрыл», — говорит Степан своими рассказами. Потом рассказывает, что у него есть друг в другой станице, у которого целый музей дома, и летописей не счесть. А еще есть каменная баба из степи, но потом она куда-то исчезла. Мы посмеиваемся. «Что же он музей-то не откроет? А вот не дают ему помещения», — сказал Юхим. «А уж такие богатства», — продолжает он. Заканчивает чтение своей летописи Юхим песней. Мы попрощались. Юхим подтянул дверцу и, удаляясь по огороду к хате, вдруг неожиданно и звонко запел. «Время доброе доставалось нам, вот ты наше времечко, ой, доставалось нам, ой, а ты нам ненадолго далось». Песню я это записал в своей записной книжке. Была она очень старинная. И проходят дальше мимо путников близкие и родные люди. Кого-то автор знает очень давно, а кто-то пройдет и исчезнет. К как та станция Аксакова, которая по пути в Анапу я увидела через окно вагона, а за ней на пригорке белую церковь. Поле пшеницы, перелески. Здесь жил, подумала я, писатель Аксаков. Здесь он написал свое замечательное произведение «Детские годы Багрова внука». Под этим небом далеко раздавался колокольный звон. И, как и у Лихоносова, настоящее у меня соединилось с прошлым. Последние главы повести «Осень в Тамане» совсем небольшие, но они, как прекрасная музыка Свиридова, завершает симфонию любви к родной земле, ее людям. Закат утихает где-то над Керчью. Берег Тамани выгибается и приникает узкой чертой к самой воде, по которой скользит в проливу последний катер. Склон горы покрывается тенью. В середине станицы круглое поле, 2-3 коровы на нем. Это и есть выросшее дно некогда Тмутараканского озера. Стоишь, и все выше тебя. Моря, дальних линий не видно, горизонт на горе, хатки разбросаны между садов, точно белые камешки, юг, казачья земля. Я опустился на землю, подложил руки под голову и будто впервые увидел небо. Оно было непонятно, как в детстве, но для многих давно пропала его первая тайна. И для меня тоже. И вдруг поразишься внезапно, потянешься к небесам и ужаснешься бедности своих ежедневных помыслов. Когда я глядел туда, где еще не сверкала большая медведица, и думал о красоте жизни, о Лермонтове, о первых поэтах Руси, угнетало меня бессилие и однообразие моих слов, которым я отчетно пытался выразить восторг и до слабости высокую печаль сердца. Хотелось жить тысячи лет. Я высвободил руки и лежал крестом. Степка сидел рядом. Земля, свет небес, время, имена, молитвы и песни – все проникало в меня, и я перестал искать слов. Любое было бы беднее души. Я доверился музыке, которую тоже не запишешь. Не думай ни о чем, но мысли созерцая, за облаками плыть – наука непростая. Не думать, но мыслить, созерцая – вот к чему призывает нас Виктор Иванович Лихоносов. И еще. Напомнилось, что молодость моя прошла. И где же мудрость, причащение к тайне? В тамане, в полях, на дорогах родимой стороны я так и останусь сердцем ребенка. Я останусь с сердцем ребенка. Вот оно, сокровенное, еще один Божий дар, который сумел сохранить себе писатель. Сердце детское. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, вспоминаются слова Спасителя. Взошла, наконец, медведица, этот ковшик, эти 7 звезд, простых и первых с детства. Они нас тоже помнить не будут, но мы-то все равно были. Вдруг одна мысль страшна стала мне, ведь мог же я и не появиться, неужели? Страшно подумать, невыносимо, что все мои современники знали бы, откуда пошла земля наша, какой она стала, а я нет. И никогда... Нестор, Мономах, Лермонтов, Есенин не были бы моими, как нынче, и по старым дорогам ездил кто-нибудь вместо меня. И женских бы глаз я не видел, ласковых слов не слышал, и даже этих слов не сумел бы произнести. «Что мы знаем друг о друге?» — сказал я. «И почему внешнее нам бывает важнее? Что мы понимаем? Что этот с тем, а этот с этим? Созерцание звездного неба рождает у автора мысль, которая особенно его тревожит. Что мы знаем друг о друге? И вторая – утрата той самой исторической памяти. Мы мечтали, и нам светили 7 точек большой медведицы. Мы встали, пошли вниз, берегом прошли к памятнику, постояли на том месте. 2 жизни впускала в себя душа, одну навеки забытую, и другую, которую забыть невозможно, пока дышишь. Но для меня-то сейчас тянулась только одна единственная, вечная. «Все приблизительно», — сказал Степка. «Спроси 10 человек и ткнут пальцем в 10 разных точек. Назови имя, и оно ни о чем не скажет людям. А люди жили и для нас землю спасали, в святые книги заносились. Неужто же мы не помнящие родства?» Задает вопрос, который обращен ко всем нам и к каждому из нас. Неужели мы действительно утратили эту самую историческую память своих предков? Мы стояли у обрыва над водою, почти там, где была ранняя на Руси церковь. И, может, мы стояли на чьей-то могиле. Та церковь, неизвестно, развалилась, а может, разрушили, что еще хуже. И земля с тех пор стала выше. Кто жил и воевал, покоился нынче под нами. Но если предашься чувству, что они наши русские люди, не под нами, а там, в вечности, наши праотцы. Кто были мои праотцы? Смерды, прислужники, святители. Кем бы я сам был тогда? Дружинником, монахом, отроком? Задает вопрос сам себе автор. И еще. Автор опять обращается к каждому из нас. Я вспоминал имена через 20 лет, буду искать их архивы, но сейчас никто не приходит к ним. Не зря же Пушкин сокрушался, мы ленивы и нелюбопытные. Все уходит, и как страшно, если не останется ни одного, который не обратится к этим архивам, к этим летописям и не начнет писать свою летопись своего времени. Уходят люди последние. А мы другие, мы еще не осознали, насколько мы другие. Путешественник, я всюду прощался, как тяжело уходить из ворот молодым и полным надежд на долгое здравие, на открытие нового тысячелетия. А вот у ворот уже горько закрывает платочком водяные глаза престарелый человек и не говорит, но все понятно, прощай же, сынок, навеки. Последние строки повести «Осень в тумане» — это опять обращение к нам. Кто может чувствовать родное, тому и хватит. Не будем себя стыдиться. Я вот так останусь иногда один. Вспомнится это лето, поле, дороги. И счастлив бываю снова, потому что душа моя отозвалась на самое колыбельное. И значит, не высохла она, значит, не умерла она в нас. И в урочные минуты все та же русская земля. Земля памятливая. А уж что в душе, то и свято. Словно чистый родник звучат названия произведений русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова, человека с православной душой. «Я люблю тебя светло, чистые глаза, тоска кручина, осень в тумане». Благоуханная проза, посвященная своей родной земле, ее людям, прошлому, настоящему и будущему. И встает передо мной картина Исаака Ильича Левитана «Русь, озеро». И звучат стихи, посвященные этому полотну, радостные, полные надежд. От маленькой былинки до дальнего села, от церкви на пригорке до школьного двора, от золотистой нивы, которой нет конца, до самого до донышка души моей венца, согрета светом солнечным, пронизана ветрами, настояна на травах, прикрыта облаками, вся Русь моя раздольная, великая и вольная, и смотрит небо в озеро, и даль светлым светла. Радостные, благоуханные краски, которые звучат в этом стихотворении, это и сама проза писателя. Его жизнь поистине была благоуханной и посвящена была своему отечеству под названием «Русь». Французский писатель Жорж Семенон однажды сказал: «Мы читаем книги, чтобы встретить себя в этих книгах». Читая произведения Виктора Ивановича Лихоносова, я встретила себя в этих книгах. И желаю вам, читатели, повстречать себя в произведениях этого замечательного русского писателя. Дай Бог, чтобы эта встреча состоялась.